волнах свободы. Продолжаем радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. 4 июня в Венеции открылась самая большая в мире выставка современного искусства. Репортаж о лучших павильонах Венецианской биеннале подготовила писатель и художник Юлия Кисина.
Биеннале проходит на большой территории Венецианских садов, Джардини, и устроена она совершенно по тому же принципу, по которому была устроена ВДНХ. У каждой страны есть свой павильон. Первая биеннале проходила в 1893 году. С тех пор политическая карта мира многократно изменялась. Империи распадались, государства размножались. Теперь Джардини не хватает места на всех. Поэтому часть национальных павильонов рассыпана по всей Венеции. Страшно подумать, что в этом году в биеннале участвуют 89 стран. Впервые Саудовская Аравия, Бахрейн, Бангладеш, Гаити. Современное искусство состоит не только из безмолвных произведений. Оно постоянно издает звуки. Ну, например, вот такие. Основная выставка Венецианского биеннале – это так называемый кураторский проект. Территориально разбит на две части – в садах Джардини и в старом Венецианском арсенале. Основной проект, в отличие от павильонов стран, должен продемонстрировать главные тенденции искусства или, наоборот, придумать эти тенденции. Поэтому у куратора задача очень непростая. В течение полутора лет он рыщет по миру в поисках истины. Несчастный куратор должен побывать в тысячах мастерских известных и неизвестных художников, в больших и малых городах планеты и понять, чем же дышит искусство. А понять, чем занимается современный художник, не всегда так уж и просто. Кроме того, куратор должен придумать концепцию выставки, которая смогла бы объединить этих художников, да еще и явиться светочем современных тенденций. Поэтому куратору основного проекта всегда достаются все шишки и тумаки. В этом году шишки и тумаки достались швейцарке Биче Куригер, которая назвала свое биеннале «Illuminations». Слово «Illuminations» относится к Тинторетто, произведение которого тоже почему-то висят в центральном павильоне. Тинторетто призван стать точкой отсчета 54-й биеннале. Кроме того, слово «Illuminations» означает «просветление», «иллюминацию», «освещение», «просвещение». И так далее. Словом, от итальянского «луче», от латинского «лукс», от которого происходит русское слово «луч». Все эти слова сродни Люциферу. Но тут к «лучу» в английском и в итальянском языке прибавляется и «nations» или «nazione», то есть «нации». Название можно прочитать в том числе и как «просветленные» или «просвещенные нации». Злые языки, которые утверждают, что современное искусство – это всемирный заговор против честных людей, называют участников этой выставки иллюминатами, то есть масонами. Обычно художники всех народов всеми правдами и неправдами пытаются стать участниками биеннале, потому что после этой выставки цена на их произведения ползет вверх, и потому что через биеннале проходит множество любителей искусства. Кроме того, биеннале напоминает Олимпийские игры или кинофестивали, ведь на ней раздают призы львов, венецианских львов. Раздача призов всегда обусловлена хитрыми политическими и художественными соображениями, как Нобелевская премия. Искусство, ведь наука, не точная, в отличие от спорта, и никогда не ясно, кто прыгнул выше всех, кто прорвал финишную ленточку. На Венецианской биеннале приезжают не только любители искусства и студенты. В первые дни, когда вход на выставку ограничен, здесь можно увидеть множество знаменитостей, спортсменов, актрис или просто светских львов или львиц. То и дело рядом с тобой будто сходят с экрана Моника Беллуччи или Наоми Кэмпбелл. За ними на цыпочках крадутся светские львы. Но вернемся к искусству. Как известно, смотреть Венецианское биеннале – это тяжелый труд. На это надо потратить неделю, а если постараться, можно провести на выставках и целый месяц. Перед художниками стоит сложная задача. Им постоянно приходится осваивать большие пространства, громоздить инсталляции. С другой стороны, как говорят в народе, размер не имеет значения. Театральные декорации, которые одно время заполняли искусство, закончились. Произведения стали более осмысленными. В этом году искусство во многом подводит итоги. Все разговоры о конце искусства наконец воплотились. Нет никаких особенных инноваций, зато весь спектр тем, которые были затронуты за последние годы, налицо. Только раньше, если документальное или политическое искусство было похоже на лозунги, ведь эта тема насильно ввинчивалась в культурное сознание, теперь все стало гораздо тоньше. Политические работы превратились в поэзию. То есть теперь политическое искусство перестало раздражать своим сходством с телевизором и пропагандой и начало воздействовать на зрителя. В этой связи я особо хочу отметить польские и американские павильоны Биеннале, которые, по моему мнению, самые интересные, хотя в этом году ни тому, ни другому «Золотой лев» не достался. В польском павильоне выставилась израильская художница Яэль Бартана с работой «И Европа будет потрясена». Это уже не впервые, когда национальный павильон представляют художники из других стран. Ее работа состоит из трех фильмов. Речь идет об утопической идее, будто поляки, добившие уцелевших евреев после их возвращения на родину из концлагерей, одумались. Точнее, одумались их внуки. Посреди заброшенного стадиона стоит молодой, красивый, рыжий парень и протяжно кричит в пустоту. «Евреи, вернитесь, мы ждем вас! Мы без вас жить не можем!» Он кричит в течение суток. На стадион спускается ночь. Стадион превращается в воронку, в котлован, в котором нет места повседневности. Трибуны поросли травой. А он все стоит и зовет тех, кто уже никогда не вернется. Второй фильм повествует о том, что небольшая группа еврейских пионеров, потому что у них красные галстуки завязаны на шеях, все-таки вернулись домой, в родную Польшу. На пустыре посреди города они с энтузиазмом строят кибуц. Но только этот кибуц окружен стеной с колючей проволокой, а над ним возвышается вышка, как в варшавском гетто. Третий фильм повествует о митинге, на котором происходит уже окончательное слияние братания польского и еврейского народов. Фильм снят красиво, в нем есть эстетические элементы социалистической эпохи, тоска, юмор и поэзия. Эта работа важна тем, что она не перекладывает вину фашизма на немцев, но говорит о том, что, наверное, большая часть Европы должна пересмотреть свое понимание истории. Эта работа говорит о надежде и безнадежности одновременно, и о политической наивности.
Радио «Свобода» поверх барьеров о проходящей в Венеции биеннале современного искусства рассказывает Юлия Кисина.
Американский павильон представляет живущие в Пуэрто-Рико художники Дженнифер Аллора и Гильермо Касадилья с проектом «Глория». Художники известны своими антивоенными работами. Перед павильоном стоит перевернутый американский танк, который лично меня совершенно поразил своими размерами. По гусенице танка бежит атлет, приводящий ее в движение. Со страшным ревом движутся гусеницы. У американского павильона выстроилась длинная очередь желающих посмотреть перформансы. Это акробатические гимнастические номера. Снарядами являются сиденья самолетов. Разумеется, это не сиденья, а скульптуры, изображающие внутренности самолетов. Гимнаст в синем комбинезоне выполняет довольно странные силовые упражнения на снарядах. Все это отсылает к работам Мэтью Барни. Речь идет о демонстрации силы американских мускулов. Сразу возникают ассоциации с cheerleaders и с американскими военными походами недавнего времени. Внутренности самолетов указывают на экспансию. Еще одна часть американского павильона – это банкомат в виде органа. Когда снимаешь деньги, скульптура благодарит тебя мощным аккордом. Опять же, речь идет о мировом господстве. Интересно, что после посещения этой выставки никакого отвращения к якобы мировому господству Америки не возникает. Наоборот, Америка представляется тебе именно той силой, которая необходима для соблюдения баланса в мире. Не обошлось и без скандала. Самым скандальным павильоном стал итальянский. Приятель Берлускони Витторио Сгарби назвал итальянскую выставку «L'arte non è cosa nostra», то есть «Искусство – это не мафия». Ведущий немецкий журнал по искусству «Монополь» описывает итальянский павильон так. «Это терроризм. Итальянский павильон – это чудовищный мусорник, супермаркет, плашиный рынок, искусство из соседнего кабака». Безвкусные ландшафты, пустые абстракции, сентиментальное софт-порно. Сгарби, давая интервью о своей задумке, сидел на пластиковом троне рядом с порнозвездой Витторией Ризи. У девушки прекрасные надувные баллоны. Вот что говорит Сгарби. «Коза Ностра» – название мафии. Искусством владеет мафия, которая решает, кто художник, а кто нет. Ошибка состоит в том, что эта художественная мафия хочет определить канон. Однако современное искусство – это не идеологическая категория. Это относится ко времени. Современно – это я, ты, он, все мы. Современное здесь – все. Все, что происходит сегодня. Искусство принадлежит художникам. Они делают, что хотят. Один использует мрамор, другой пластик. Речь не идет о том, что прекрасно, и о том, что безобразно. Один думает, что искусство должно быть абстрактным, что оно должно быть фигуративным, думает другой. Мы должны задаваться вопросом о том, что современное, а не о том, что является или не является искусством. Итальянский павильон – это павильон жизни. Жизнь полна вещами, говорит Сгарби. Другие павильоны здесь на Биеннале похожи на дорогостоящее кладбище. Все мертво, все аккуратно, но здесь все возможно. Искусство не коза ностра. То есть в мире есть много художников, и все они разные. Международная пресса, «Нью-Йорк Таймс» находит павильон безвкусным. Они не понимают сегодняшнюю Италию. Вы хотите провоцировать? Пожалуйста. Несмотря на то, что Сгарби, несомненно, прав, павильон действительно напоминает мусорник.
Говорит Радио Свобода. В радиожурнале «Поверх барьеров» обзор павильонов Венецианской биеннале современного искусства. Художник Андрей Монастырский с группой «Коллективные действия» представляют на биеннале Россию. Курирует российский павильон Борис Гройс. Андрей Монастырский ответил на вопросы Юлии Кисиной.
Вы довольны тем, что произошло очень на ярмарке в тщеславии?
Да. Прямо очень доволен, потому что мне на самом деле все равно.
Да,
я не переживаю это вот так серьезно, как вот что там что-то то или не то. Для меня это краеведческая выставка.
Ну да, но это же происходит на каком-то всемирном ВДНХ.
Дело в том, что и как раз на всемирном ВДНХ это тоже краеведение. Всегда краеведение, то, что происходит в крае, как работают люди, отдыхают, какие у них бэкграунды, контексты. И вот это нормально, ничего, хорошо, все показывает. Потом все это разбирается, люди уходят до следующего события такого.
Понятно.
До следующего краеведческого события.
Ясно. Давайте посмотрим просто, как этот красный уголок произошел. Кто вот эту всю архитектонику этого павильона придумывал?
Я предложил инсталляцию 11. Но я ее предложил в таких жестких минималистских формах. То есть чисто краеведческий, опять же, повторюсь, элемент – это причальные сваи, которые тут везде натыканы по заливу, просто взятые и поставленные. И вот на этот круг с цифрой 11, который может обозначать как, например, 11-й том поездок за город, над которым мы сейчас работаем, так и 2011 год, то есть время, в которое происходит эта инсталляция, да?
То есть каббалистика.
Нет, не каббалистика. Почему? Обозначение места и времени. То есть место обозначается через причальные сваи, которые взяты здесь в Венеции, да? А время через этот круг. 2011 круг. Но тут есть такой момент, такое мерцание между центровым событием, общественно-политическим, значимым, там, страна, Россия, павильон. И вот эта вот цифра 11, которая на самом деле еще обозначает 11-й том поездок за город, о котором никто не знает. Ну, может, 5-10 человек знают, да? То есть абсолютно незначимая вещь. И вот мерцание между очень значимым общественным как бы значением этого павильона, то есть местом, где это происходит, и абсолютной маргинальностью, как бы незначимостью какого-то там 11-го тома каких-то там коллективных действий, вот между этим тоже происходит некое мерцание, вибрации какие-то эстетические, да? И, конечно, вот эти нары. Нары, которые молодежь вполне может воспринять как полки для хранения сыра или бутылок каких-то. Молодые люди так и думают, может быть, которые ничего не знают. Я-то, конечно, имел в виду, что это нары гулаговские, сталинские нары. Не только сталинские, а с 17-го года. Что через них были пропущены десятки миллионов людей. И этот исторический контекст, он как бы важен. Он продолжает работать в сознании русских людей, да и иностранных тоже. Да. И то, что это все где-то задавлено по каким-то углам, по каким-то четырехкомнатным коммунальным квартирам на Петровке, где музей ГУЛАГа. да, а не, скажем, на Котельнической набережной в этой высоте, поскольку масштаб, должен учитываться масштаб трагедии, катастрофы, настоящей катастрофы. И вот это вот тоже как бы тематизируется. Но одновременно это и краеведение.
А вам не кажется, что вот в этом таком шикарном, гламурном контексте эти нары прочитываются совершенно по-другому?
Я и сказал, что
в следующем году у всех венецианцев во всех палаццо будут такие же нары.
Я же говорю, что искусство, вот то искусство, которым мы занимаемся, да, оно не обязательное искусство. Оно многозначно, как угодно его можно трактовать. Это могут быть не нары, а стеллажи для хранения сыра. Это то же самое. Это там в чьих-то головах это нары, в чьих-то другое. Вот, то есть важен процесс понимания. Не понять что-то однозначно и сказать, вот это то и все, да, как в попсе, да, все должно быть там, это на тему еды, это на тему секса, все ясно в попсе, да. А здесь это все-таки такие дела, такие пространства, которые рассчитаны на процесс понимания, на бесконечный процесс понимания, на мерцание смыслов, разных смыслов.
Еще одна такая штука, ведь без экскурсии какой-то подробной, да,
да.
Как в музее Ленина,
да.
Никто, инопланетянин, который случайно
не поймет. Почему? Он должен только как почувствовать атмосферу вот этого дерева, старых досок, или как Джада, например, Дональда Джада, да, минимализм, кубы какие-то, да, пустые такие минималистские структуры. Почему нет? Он может и так это воспринять, и нормально. Это нормально совершенно. То есть нет никакой обязательности в этом. Это свободные такие дела.
Да. Немножко странно, потому что это же такой аттракцион. Это как лунопарк.
Это не аттракцион, наоборот.
Нет, вот это вот биеннале, это лунопарк.
Конечно, да. Это аттракцион. Сейчас тенденция особенно аттрактивная. То есть все придумывают аттракционы, чтобы развлечь публику.
Да,
здесь этого ничего нет. В моей инсталляции этого нет. Хотя она как аттракционная для понимания. Это аттракцион, ну, как загадка такая. Попробовать понять.
Но пространство надо же было, как теперь говорят, освоить пространство.
Да, да, это освоенное пространство. Да, да.
Художник Андрей Монастырский. Государственный Эрмитаж показывает в Венеции выставку Дмитрия Пригова. В Эрмитаже хранится архив знаменитого поэта и художника. Подготовил выставку Дмитрий Озерков.
Все вас хвалят.
Ну, знаете, не очень волнует, хвалит, не хвалит. Интересно просто сделать некую серьезную выставку, которая посвящена была бы художнику, в общем-то, мало знакомому, потому что Пригов был фигурой очень неоднозначной и довольно сложной. Его понять довольно сложно, и сделать ее выставку еще сложнее. И мы усложнили задачу еще тем, что сделали ее в Венеции, сделали ее из самых разных частей, включая и его стихи, и его видео, и его рисунки, и его голос, и музыку, которую он любил, из его коллекции мы взяли. И целый набор сложных вещей попытались максимально усложнить его восприятие, чем сделать еще страшнее подход к нему. Но мне кажется, что это довольно хорошо удалось, потому что мы сделали инсталляции первый раз, какие-то, которые, в общем, насколько мне известно, не строились, построились какие-то его неоднозначные инсталляции, неочевидные, которые вот просто бросаются в глаза, какие-то вещи, которые влекут за собой что-то еще. И неожиданно для меня в последний момент это сложилось некий интересный текст, вообще какой-то даже там христианский, гиперхристианский по своему смыслу. То есть неожиданно там два этажа совпали. Это я понял в последний момент сбора выставки.
А у вас какой-то особый интерес к концептуализму?
У меня лично нет особого интереса к концептуализму. У меня есть интерес к хорошему искусству, в котором есть несколько слоев и уровней понимания. Интерес к сложному искусству.
Какие выставки вы курировали?
Ну, курировал довольно много. Я делал выставку «Новояз», современное британское искусство, которое вот потом попало в топ-10 в Лондоне, на второе место по посещаемости в Лондоне. Потом показывали Аниша Капура, показывали Вима де Львуа, показывали американское искусство.
Я задаю сразу вопрос в лоб. Откуда вы, где вы, в каком городе мира живете? Потому что Аниш Капур – это, очевидно, не питерский, не московский художник.
Да. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. Сейчас у нас большая выставка Генри Мура. Мы поставили во двор три больших скульптуры Генри Мура и показываем еще рисунки его и маленькие скульптурки.
То есть вы такой академический, на самом деле, человек?
Ну, академический, но стараюсь как-то что-то озорное делать иногда, когда есть возможность.
Московской галеристке Елене Куприной работа Дмитрия Озеркова, куратора венецианской выставки Дмитрия Пригова, тоже понравилась.
Мне очень понравилось кураторское решение экспозиции Дмитрия Александровича Пригова. Мне показалось, что здесь есть такой намек на то, что за тем небольшим представленным количеством работ, которые есть, стоит что-то большее. И именно инсталляционное решение с включением каких-то моментов больших инсталляций, которые целиком не показаны, говорят нам о том, что за всем этим еще где-то есть верхняя ля. И становится становится интересно изучать и понимать этого автора. Эта выставка не ретроспективная, она атмосферная прежде всего. И вот здесь мне понравилось кураторское решение, которое как бы включает большие инсталляции, части больших инсталляций и много таких небольших работ, которые рассказывают, как много стоит на самом деле за каждым этапом творчества этого автора.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Прогулку по Венецианской биеннале Юлия Кисина завершает посещением немецкого павильона.
«Золотого льва» в этом году получил немецкий павильон за инсталляцию умершего от рака в прошлом году театрального режиссера Кристофа Шлингензифа. Куратором, задумавшим выставить Шлингензифа, была Сюзанна Генсхайма, директор музея современного искусства во Франкфурте на Майне. Многие пришли в восторг от ее выбора национального художника. Многим это категорически не понравилось. Кристоф Шлингензиф прожил 50 лет. Он был, безусловно, харизматической фигурой. Я не раз встречала в Берлине людей, которые были невероятно зачарованы его личностью. Одна экзальтированная дама рассказывала мне, что она регулярно ночует на его могиле. Впервые я услышала о Шлингензифе, когда в 1988 году, во время выборов в Бундестаг, он организовал партию «Шанс-2000». Его идея создания этой партии заключалась в том, что он хотел размыть границы между политикой и искусством. Деятельность партии или акции, с которой эта партия собиралась выйти на политическую арену, была следующей. Миллионы немецких безработных должны были войти в озеро Вольфгангсее. При этом озеро должно было выйти из берегов и затопить близлежащие виллы, в том числе и дачу Гельмута Колля. К счастью для самого Шлингензифа, эта акция не состоялась. Трудно было бы представить расходы на доставку всех безработных на купание в озере. К тому же оно вряд ли вышло бы из берегов. Точнее, по подсчетам специалистов, вода в озере при таком количестве народу поднялась бы только на 2 сантиметра. Таким образом, Коль бы даже не смог замочить себе пятки. Тогдашний бургомайстер города Зальцбурга охарактеризовал эту акцию как деятельность леворадикальной агрессивной группы. Зато скандал состоялся. В дальнейшем Шлингензиф ориентировался в основном на скандалы. Один из немногих он затронул и темы фашизма, Гитлера и левых. Он поставил спектакль «Орудие Дучки». Снял провокационный фильм «100 лет Адольф Гитлер. Последние часы в бункере». Много лет Шлингензиф работал в берлинском театре «Фольксбюне». Этот театр понимает себя как экспериментальный, леворадикальный и вообще радикальный. Представление Шлингензифа мне лично было смотреть довольно тяжело. На сцене постоянно кто-то кричал, кого-нибудь резали, кто-нибудь рожал или умирал, а профессиональные и непрофессиональные актеры бродили по сцене рядом с людьми, больными синдромом Дауна. Все это было похоже на эстетику моего любимого Алехандро Ходоровски, неправильно понятого и в Германии совершенно неизвестного. Рядом с берлинским павильоном я встретила не менее известную в Германии фигуру Карла Хегемана, который и пригласил Шлингензифа в Фольксбюн в 1993 году. Карл – совершенно замечательный человек, интеллектуал, тоже был заворожен фигурой и в особенности неутомимой энергией Шлингензифа. Собственно, он и строил инсталляцию, которая была выставлена в немецком павильоне. Вот что сказал Карл Хегеман за день до вручения «Золотого льва».
Незадолго до того, как Кристофу сделали операцию на легких в 2008 году, мы были приглашены на Рур-Триеннале. Кристоф решил, что выстроит церковь, в которой его крестили в его родном городе Оберхаузене. В театре она была выстроена настолько реалистично, что ее можно было принять за настоящую. Там он собирался отслужить реквием самому себе. Мы назвали это «Флюксус оратория». Там были элементы раннего флюксуса и католические ритуалы. Документация, снятая 16-миллиметровой камерой Болек, сейчас показана здесь. Кристоф с детства был зачарован перформансами флюксуса с черными актерами, которые пели в церковном хоре. Он повторял акции Бойса, венских акционистов и флюксуса, которые которые были показаны на документе. Я должен повторить слова Аристотеля: философия — это упражнение в смерти, и искусство — это также упражнение в смерти, когда смерть можно превратить в прекрасную вещь.
О работах Кристофа Шлингензифа говорил философ Карл Хегеман. Биеннале завершится еще не скоро, 27 ноября, так что если вы летом или осенью собираетесь в Венецию, можете посмотреть павильоны, о которых рассказывала Юлия Кисина. Однако не забудьте ее совет. Для того, чтобы познакомиться со всеми выставками Биеннале, потребуется как минимум неделя, а лучше всего потратить на это знакомство месяц. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Ключевые товары белорусского